Я рад вас здесь сегодня видеть. Верю, что Бог вас еще больше рад видеть на этом месте, потому что, как Давид в одном из своих псалмов написал, что «одного я просил у Господа, чтобы мы быть не в доме Его всегда, созерцать красоту и величие». Поэтому пускай Бог благословит вас и меня не просто быть в Его доме, не просто быть в собрании святых, но действительно созерцать или наслаждаться вот этой красотой и Божьим величием вашей жизни и замечать, вот Дима сказал, что может быть, не всегда слово, которое звучит в воскресенье на проповеди, оно может быть не всегда лично для вас, но я верю, что всегда в том слове, которое говорит Бог, всегда есть послание лично для тебя. Поэтому давайте мы повернемся к своему соседу, скажем, что мы рады его видеть сегодня. Скажите, я рад видеть тебя сегодня. Да. И давайте ободрим его и скажем, сегодня будет слово для тебя. Сегодня будет слово для тебя. Я верю, что Бог будет говорить именно для тебя, именно для меня, потому что Бог, Он не молчит. То есть Бог постоянно к нам обращается, порой мы просто невнимательны, мы не замечаем, потому что Бог говорит и через творение, и через других людей, и напрямую нам говорит через свое слово, или даже в мыслях, то есть нам что-то вот, какое-то озарение вдруг неожиданно приходит. И тема сегодняшней проповеди «Спасен, чтобы спасать». Я не знаю, переживали ли вы в своей жизни такие ситуации, когда кто-то вас реально вот спасал из какой-то вот опасности. Возможно, вы тонули когда-то вот в речке или в море. Возможно, вы попали в какие-то вот обстоятельства, там, пожар или какие-то вот такие чрезвычайные ситуации, и кто-то из людей, да, он вас там вытянул из этого горящего дома или здания. Или кто-то из взрослых оказался рядом с вами в реке и вовремя увидел, что вы там уже бульки пускаете, да, и вытянул, то есть вас из-под воды. Знаете, я на этой неделе одну такую интересную историю услышал, хочу с вами поделиться, я уже на группе рассказывал. Она смешная, но очень такая познавательная. Однажды внук с дедушкой, они шли вот по дороге, и внук начал, вот как бывает часто, ну, дети что-то вот начинают расспрашивать у своих родителей, или у бабушки, или у дедушки. И он начал спрашивать у деда: «Дед, а что такое жажда? Ну вот объясни мне, вот как так вот, ну, иметь жажду?» Ну, дед говорит: «Ну, я не знаю, как тебе объяснить, ну, не могу тебе вот как бы так вот толком объяснить». И тут раз впереди река, и дед говорит внуку: «Пошли и покупаемся, сынок». Ну, они там разделись, сняли одежду, то есть зашли в реку, купаются. И тут раз дедуля своего внука так за голову и притопил. Тот не понял сначала, начинает дрыгаться. Но он чувствует, дед его не пускает, он уже начинает, ну, уже паника, задыхаться, он там уже все силы, а дед его держит под водой. Он такой уже в шоке, думает, ну, уже из-за руку своего деда, уже там вырывается с последних, и тут раз, ну, дед его выпустил, тут вынырнул, хватает, ну, ртом воздух, и дед говорит: «Внучок, а вот ты такой вот молодой, ты еще, наверное, вот хочешь там жениться, ты вот когда был там под водой, не думал, какая у тебя должна быть жена, то есть как, ну, как ты будешь свадьбу отмечать?» Дед: «Нет, про это не думал. Но ты же вот, внучок, такой молодой, сейчас вот, ну, как бы так вот популярно, да, чтобы у всех вот машина была. Может, ты там под водой думал, какая у тебя машина будет, там Мерседес или Бугатти, или может там Мацерати?» Говорит: «Нет, дед, про это не думал». «А о чем же ты думал?» Я думал, как бы мне только вот глотнуть воздуха. Говорит: «Вот это, внучок, жажда». Знаете, вот мы порой не ценим, да, какие-то вещи в своей жизни, которые имеем. Мы порой до конца не ценим ту жизнь, которую мы имеем, пока мы не оказываемся вот в таких обстоятельствах, нас где-то притопило, и мы понимаем, насколько мы в этот момент зависим от другого человека, который нам протянет руку помощи, который нам поможет вынырнуть, да, или который нас вытянет из этого горящего дома. И знаете, в нашей жизни, как у всех людей, у нас есть разные цели и разный план. И одни из них нам кажутся такими жизненно важными. То есть мы думаем, ну вот без этого я не проживу, ну вот без машины я не проживу, ну вот без жены я не проживу, или без мужа я не проживу, ну вот без дома я не проживу. Ради одних планов, да, мы готовы, ну, прилагать последние силы, все выкладывать, все отдавать. А ради других мы забываем про них, потом вспоминаем, ну, ничего страшного, что я это не сделал. То есть мы об этом даже и не переживаем. Но знаете, есть одна цель, которая, на мой взгляд, не должна быть забыта. Особенно не должна быть забыта в нашей жизни как верующих. Это цель спасения других людей. Это цель, которая не может быть вытеснена какими-то другими житейскими, какими-то другими даже вот жизненно важными целями в нашей жизни. Господь в своем Писании говорит, это книга Притчи, 24 глава с 11 по 12 стих. Притчи, 24 глава с 11 по 12 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Заметьте, о чем здесь Бог говорит в Слове Своем. Он говорит, что мы призваны быть спасателями, да, для тех людей, которые приговорены сатаной и обречены на погибель. Есть люди, которые профессионально обучаются, чтобы спасать. Есть у нас служба спасения, да, если вы туда позвоните, раньше это были пожарные, сейчас они вот на все такие экстремальные случаи жизни их вызывают, да, там кто-то пытается жить самоубийством покончить, кто-то где-то там застрял в лифте, пожар, какая-то катастрофа, то есть вызывают службу спасения, они уже там, если нужно, они вызывают медиков, вызывают полицию, вызывают какие-то другие службы, там, пиротехников, тех, кто нужны. То есть есть люди, которые специально готовятся, они обучаются, чтобы быть спасателями, да, в каких-то экстренных, таких чрезвычайных ситуациях. Но Бог говорит, что каждый верующий в Него, он призван им быть спасателем для тех людей, которые сегодня приговорены к сатаной к смерти. Возможно, вы можете сказать, ну, Бог и без меня может спасти кого угодно. Но Он же Бог, да? А я кто? Я человек. То есть Бог может и так спасти. Да, Бог может спасти, и Он уже все сделал для этого спасения. Но Бог сегодня спасает через других людей. Бог так предусмотрел. С одной стороны, Он все сделал для спасения. Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Бог нуждается в вас и во мне. Давайте мы скажем своему соседу, Бог нуждается в тебе. Поверните своему соседу, улыбнитесь ему. Скажите, Бог нуждается в тебе. Бог нуждается в тебе. В книге Деяния, Деяния 16 глава, 25 по 34 стих, записана замечательная история. Мы очень любим часть этой истории цитировать и провозглашать в нашей жизни. Деяния 16 глава, 25 стиха. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога». Они находились в это время в тюрьме, они на воскресном богослужении. «Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Знаете, у многих людей сегодня огромный вопрос. Что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы спастись из вот этих вот обстоятельств, которые как трясина засосали? Что мне делать, чтобы спасти моего сына или мою дочь, которые погрязли в зависимости? Что мне делать, чтобы спастись из этих взаимоотношений, которые меня уже просто раздавили, загнобили? И, я не знаю, Павел или Сила, или они вместе, они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяли их в тот час, и взял их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился с сам и все домашние его. Мы очень любим вот этот вот стих цитировать: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Такое как бы спасение авансом, да? Если ты веришь, то вроде бы как бы все автоматически твои домашние спасутся. Но заметьте, здесь есть продолжение после этого стиха. Почему спасся этот темничный сторож, и почему спаслись все его домашние? Следующий стих звучит так: «И проповедовали слово Господне ему, темничному сторожу, и всем в доме его. И тогда они уверовали, и тогда они спаслись, и тогда они крестились после проповеди Павла и Силы». Не просто авансом, потому что уверовал темничный сторож, он был такой грозный батька, стукнул по столу кулаком и сказал: «Если сейчас не креститесь, будете там вот сами в тюрьме сидеть». Да? То есть они уверовали через проповедь Евангелия, которую им проповедовали Павел и Сила. И первая мысль, которую я хочу, чтобы мы для себя отметили: как слышать без проповедующего? Всегда должен быть человек, который будет проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Спасение не происходит автоматически. Спасение происходит через проповедь Евангелия. Писание говорит: «Евангелие есть сила Божия ко спасению всякого верующего». То есть Евангелие начинает действовать, когда есть человек, который проповедует Евангелие, и когда есть человек, который слышит Евангелие и верит в него, и тогда в его жизни начинает действовать спасение. А в послании к Римлянам тот же самый апостол Павел, 10 глава, 14 стих, Римлянам 10 глава, 14 стих, он говорит: «Но как призывать того, кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Вопросы, да? Три вопроса. Как призывать? Как человек может призвать Бога, если он о нем никогда не слышал? Да не может. Будет кому-то взывать, будет молиться, да, но не будет понимать, о кому он молится. Как веровать в того, о ком не слышал? То есть мы верим обычно в ту информацию, которую мы слышали, да? И Бог говорит, что нам нужно слышать. Вера от слышания. И третий вопрос, да, как слышать без проповедующего? Нельзя услышать Евангелие, если его тебе никто не расскажет. Когда-то вам и мне кто-то рассказал Евангелие. Возможно, это было в воскресенье на богослужении. Возможно, это было на домашней группе. Может быть, это было где-то на улице, или кто-то из ваших членов семьи, который первый пришел к Господу, он рассказал вам Евангелие. Но был человек, который вам и мне рассказал Евангелие, рассказал, что в Иисусе Христе есть прощение моих грехов, что в Иисусе Христе есть оправдание для меня. Люди, которые не спасены, нуждаются в других людях, которые уже сами знают Христа и могут о нем рассказать. Так просто. Люди, которые не спасены сегодня, люди, которые сегодня, возможно, взывают к помощи, да, они, может быть, даже у себя дома ночью, да, они молятся, они просят: «Господь, помоги». Они нуждаются в человеке, который бы пришел и рассказал им Евангелие. С чего начать? Первое, я верю, нам важно молиться о спасении конкретного человека, начиная всегда с молитвы. Молитва, она готовит сердце того человека, которого, которому ты хочешь рассказать Евангелие. То есть Бог начинает трудиться в сердце человека. Он начинает взрыхливать вот эту почву, удалять камни, удалять сорняки, обстоятельства. Вот вчера Андрей с Толиком, они тут рядом с нашим помещением тоже рассказывали Евангелие, и они встретили маму и невестку ее. И они сказали, ну, то есть такая фраза, вот, то, что я запомнил для себя: мы должны были идти другой дорогой, но они пошли вот этой дорогой. Для чего? То есть Бог так вот направил их, чтобы они услышали Евангелие. Начни молиться. Бог будет готовить сердца тех людей, которым ты должен рассказать Евангелие, и Бог будет готовить твое сердце. Бог будет тебе давать сострадание, переживание. Бог будет располагать тебя даже к тому человеку, который, казалось бы, для тебя в этих обстоятельствах враг. Потому что кем был темничный сторож для Павла и Силы? Да, врагом он был. Он их заковал, он следил, чтобы они не убежали. Но они переступили через вот эту вражду, через те унижения, которые они испытывали, когда их заковывали в эти кандалы. Я не думаю, что вам и мне было бы приятно. И там они не были приспособлены, это не такие наручники современные. То есть там высидеть в этих кандалах, я не знаю, очень было тяжело и неприятно. Но знаете, Бог им дал благодать. Бог им дал сострадание к этим тюремному сторожу. Они могли бы сказать, когда вот он хотел наложить на себя руки, да, кончайте с собой, вот делай себе харакири и все. То есть, но они, то есть, возвысили голос. Они переживали, чтобы этот темничный страж, он не покончил же самоубийством, чтобы он обрел спасение. Молитесь за конкретного человека. Бог даст вам сострадание. Бог будет располагать сердце этого человека. Следующее, второе. Начни строить контакты с этим человеком, начинай ему свидетельствовать. При удобном случае расскажи ему о Боге. Как? Можно очень просто. Сейчас лето, вы можете практиковать, как Иисус, да, попросить, чтобы вам дали воды напиться, да, если вы знаете, там где-то село, или там, ну, у человека там есть вода, может дать напиться. Потом поблагодарить и начать рассказывать Евангелие. Помните историю Иисуса и самарянки? Что он сделал? Он попросил напиться воды, и это использовал как повод для того, чтобы рассказать этой женщине Евангелие. Вы можете попросить своего соседа помочь вам в какой-то ситуации, да, что-то вам одолжить, там, дрель или молоток, или там что-то подержать. А потом в благодарность пригласить его к себе в гости на чай, и уже за чаем с ним поделиться Евангелием. А вы можете также лето сейчас, да, можете помочь соседу по даче, там, что-то он делает, и предложить, давай я там тебе помогу, там, что-то прополоть, или что-то там с деревьями сделать. А потом, когда вот вы сядете отдыхать, возможно, уже этот сосед вас пригласит, чтобы вместе с ним попить чаю, вы можете поделиться с ним своим свидетельством и рассказать, почему вы помогаете, почему Бог вам дает любовь. То есть масса есть возможностей, ситуаций, когда мы можем засвидетельствовать другим людям и рассказать им Евангелие. В моей жизни была одна такая история, она для меня очень такая яркая, хочу с вами ей поделиться. Некоторые, возможно, ее слышали. Когда вот мы были еще в Бинго, однажды к нам на служение пришел бомж. И он попросил, то есть он был на костылях, и он попросил, чтобы ему дали обувь, потому что это было начало зимы, холодно, у него не было, то есть, нормальной обуви, то есть, ну, та, которая у него была, вот такая, развевшаяся, ну, как это обычно у бомжей. И наш пастор Дмитрий, который тогда был, он, ну, как бы у него были как раз такие хорошие ботинки, он их принес, и я еще один брат, то есть мы пошли в эту больницу навестить этого бомжа. Я его, причем до этого как-то на служении, я его, ну, упустил, то есть я его не видел. То есть мы вошли в эту палату, и знаете, первое, вот немножко такой был шок, то есть оказалось, что, ну, то есть он из-за того, что вот жил на улице, он отморозил себе, ну, ногу, и мы пришли, а ему уже одну ногу ампутировали по колено. И уже вроде как эти ботинки ему уже и не нужны. Знаете, вот, и казалось бы, ну что тут делать? Ну все, то есть, ну, зря пришли и это. Но знаете, Бог дал как бы сострадание, сопереживание этому бомжу, и мы начали его посещать, начали ему рассказывать Евангелие. Казалось, что он даже когда-то ходил в церковь, а потом как бы сорвался, ну и это дело, то есть его как бы довело. И знаете, когда там пришла весна, и, ну, в больнице таких людей стараются долго не держать, то есть, и у него был выбор, либо возвращаться на улицу, либо Бог дал вот на сердце, то есть, ну, ему предложить, чтобы отвезти его в реабилитацию, чтобы он проходил реабилитацию. И он согласился, то есть я его отвез в реабилитацию, это церковь Кини, там, Житомирской области, в селе Бачуйки. И знаете, этот человек, то есть он прошел реабилитацию, он принял водное крещение, и он остался на этом реабилитацию, и он сегодня там уже несет служение, как служитель, то есть он помогает. И представьте, то есть он без одной ноги, но он там и по огороду работает, и там по хозяйству то и другое делает. То есть вы, ну, видели бы вы его, то есть я когда был в их церкви, и, ну, их поздравляли после крещения, знаете, глаза сияют, совершенно другой человек. Не такой, знаете, синий, заплывший, ну, какой бомж, да, а здоровый такой, ну, жизнерадостный. То есть, и вот я понимаю, когда вот я его видел, то вот как раз вот эти слова, которые Иисус говорил, что лучше
без ноги или без руки войти в Царство Небесное, да, нежели живым быть верженным в озеро Огненное. И вот это то, что вначале мы читали место, да, спасай взятых на смерть. По сути, если бы он вернулся на улицу, я знаю других бомжей, которым тоже пытался служить. Одну ногу отрезали, вторую ногу отрезали, а потом уже все, уже не видно. Уже либо замерз, либо там какую-то паленую водку выпил, и все. То есть я дал концы там на улице, и никто про него не вспоминает. Знаете, Бог будет давать вам в сердце переживания, даже о людях, которые вам не знакомы. И естественно, Бог будет давать вам переживания о ваших домашних, чтобы действительно не только вы веровали в Иисуса Христа, но чтобы и ваши домашние также уверовали в Иисуса Христа и были спасены. И третье, да, после того, как мы начали строить контакты и мы начали свидетельствовать, я верю, что Бог будет давать пожинать плоды. Когда ты засвидетельствовал, продолжай молиться и продолжай дружить с этим человеком. Иногда плод бывает очень быстро. Если человек открытый, если человек приготовленный, он может очень быстро и принять Господа Иисуса Христа, и начать посещать церковь, и в его жизни будут такие явные перемены. И иногда это будут недели, иногда это будут месяцы, как в случае с этим бомжом. Но всегда плод будет, потому что Евангелие – это сила Божия ко спасению. Поэтому, возможно, человека нужно пригласить в церковь, если он уже открытый. То есть следующее служение у нас будет праздник Пятидесятницы, да? В нашем народе говорят праздник Троицы или Трицы, да? То есть и многие люди, они где-то вот по натуре, они склонны к тому, чтобы на праздник прийти в церковь. И я думаю, что это хорошая возможность, чтобы наших близких, друзей, соседей, то есть пригласить на праздничное служение. Возможно, кто-то открытый для общения, и хорошая возможность его пригласить на домашнюю группу. Вот мы на домашней группе, мы читаем Библию, мы общаемся, мы молимся. Приходи, будем вместе общаться. Возможно, человеку нужна реабилитация. Многие люди сегодня, они находятся в зависимости. Им нужно предложить. То есть, может быть, вам кажется, ну, он еще не готов, не созрел. Ну, обязательно созреет, и Бог вам покажет, когда человек будет готов. Возможно, человеку нужен друг-наставник, да? То есть, вы можете с ним начать дружить, а потом предложить, давай мы вместе будем проходить наставничество. Мы вместе будем, Бог будет тебе помогать вот решать твои проблемы и направлять тебя. В послании к Римлянам апостол Павел, 1 глава, 14 по 16 стих. Послание к Римлянам, 1 глава, 14 по 16 стих. Он говорит, «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что для меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, потом и еллин. Знаете, апостол Павел, он чувствовал в своем сердце бремя за людей неспасенных. Он чувствовал, что он должен тем людям, которые его гнали, которые, по сути, вот из-за многих этих людей он оказался в узах и провел большую часть своей жизни, да, в тюрьме, хотя он этого не заслуживал. Но он говорит, я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. И я хочу задать вам сегодня такой вопрос. Хотел бы, чтобы вы задали его лично себе. Кому лично я должен благовествовать? Спросите себя, кому лично я должен благовествовать? Те люди, кого тебе показывает Господь, они должны быть в твоем сердце. Они нуждаются в твоей проповеди. Неси Евангелие этим людям. Есть люди, которые, возможно, обречены, и им нужен ты. Именно ты можешь стать причиной ихнего спасения. Когда я готовился к этой проповеди, я нашел, даже фильм смотрели или читали эту историю, но хочу вам о ней рассказать. Во время Второй мировой войны Ирена Сендлер, сотрудница Варшавского управления здравоохранения и член польской подпольной организации «Жигота», часто посещала Варшавское гетто, там, где вот жили евреи, где ежедневно умирало до 5000 человек. И прикрываясь надзором за эпидемиологической ситуацией, она и ее товарищи вывезли из гетто 2500 детей, которых позже передавали в польские детские дома, в разные семьи и в монастыри. Знаете, поразительно было то, что как она вообще, вот простая женщина, умудрялась действовать вот так вот под носом гитлеровцев. То есть Ирена выводила детей через тайные ходы в стенах гетто, через подземные подкопы, через старые коллекторы, перебрасывала через ограду, полагаясь на других неравнодушных людей по ту сторону стены. Младенцев она прятала в ящике из-под инструментов, детей постарше под брезентом, в кузове санитарного грузовика. Кроме того, в кузове сидела собака, обученная лаять, когда машину пускали в гетто и выпускали из него, чтобы заглушить плач детей или вот какие-то вот звуки. Ну, дети, естественно, когда ты сидишь в ящике или под этим брезентом, то есть тебе страшно, и даже ребенку ты не объяснишь, что нужно молчать, не плакать, не кричать. И лай собаки заглушал шум или плач, издаваемый младенцами. 20 октября 1943 года Сэндлер была арестована гестапо по анонимному доносу. Ее подвергли избиениям, сломали ей обе руки и обе ноги, но никакой информации от нее не получили. С тех пор Сэндлер могла передвигаться только на костылях. Гестапо приговорило Ирену Сэндлер к смертной казни, но ее спасли другие подпольщики. Они подкупили охранника, чтобы тот нес ее имя в список уже расстрелянных. И таким образом до конца войны Ирене Сэндлер удалось выжить, но ей постоянно приходилось скрываться. После войны Сэндлер раскопала свой тайник с данными о спасенных детях и передала их Адольфу Берману, председателю Центрального комитета польских евреев. С помощью этого списка сотрудники комитета разыскали детей, то есть всех детей, которых она спасла, и передали их родственникам. Несмотря на все тяготы, которые были последствиями неимоверной доброты Ирены, уже после окончания войны она произнесла фразу, которая стала ключевой в понимании несуществующих границ ее храбрости и открытости к спасению каждого человека. Она сказала: «Я могла бы сделать больше, спасти больше детей, и это сожаление по несделанному будет следовать за мной до конца моей жизни». Знаете, кто в твоем сердце сегодня? У этой женщины, ее сердце были вот эти вот дети, которые были приговорены на смерть. И они бы погибли с ихними родителями там в этом гетто, если бы эта женщина, она не расположила свое сердце. Хотя она была полька, они были евреи. То есть они были разных национальностей. Ей грозила смерть даже за одного спасенного ребенка. Она спасла 2500 детей. То есть подарила им возможность прожить полноценную жизнь. Многие из них потом впоследствии они переехали в Палестину, потом новообразовавшееся государство Израиль. И они создали там семьи и дальше там жили. Но знаете, вопрос сегодня к вам и ко мне. Кто в твоем сердце? Кто сегодня в твоем сердце? О ком сегодня твое сердце переживает? Кому ты должен? Или ты, может быть, говоришь: «А я никому ничего не должен. Мне никто ничего не должен, и я никому ничего не должен». Знаете, не страшно, если в твоем сердце нету наркоманов. Не страшно, если в твоем сердце нету алкоголиков или бомжей. Страшно, если в твоем сердце никого нет. Вот это проблема. Проблема, если в моем или если в вашем сердце сегодня нету никого. И мы считаем, что мы никому ничего не должны. И мы никого не должны спасать. И никому не должны свидетельствовать. Но я хочу вам оставить этот вопрос. Задавайте его себе сегодня, завтра, послезавтра. Кто в моем сердце? О ком я должен молиться? Кому я должен начать служить? Кому я должен рассказать Евангелие? Потому что мы думаем, как-нибудь этот человек спасется. Но Слово Божие говорит: как слышать без проповедующего? Не спаслись бы ни тюремный сторож, ни его семья, если бы апостол Павел и Сила, вместо того, чтобы побыстрее ноги в руки и убежать из тюрьмы, если бы они не вошли и начали проповедовать этой семье, которая для них была врагами. Молись о спасении конкретного человека. Строй контакты с ним. Начинай свидетельствовать. А Бог даст пожинать тебе плоды и радоваться вместе с этими людьми о их спасении. Как в этом месте из Деяний, то есть этот темничный сторож и его семья, они возрадовались о том, что они спаслись. Они возрадовались о том, что они обрели жизнь вечную. Я думаю, сначала темничный сторож радовался, что ему уже больше не угрожала смертная казнь за то, что узники не убежали, да? Но потом, когда ему открылось, что он обрел еще, я думаю, что его радость, она стала намного более чудесной. И давайте мы вместе встанем сейчас для молитвы. Если Бог вам говорил, о конкретном человеке. Начинай молиться сейчас, чтобы свидетельствовать ему, чтобы на этой неделе позвонить, посетить, то есть прийти к этому человеку, рассказать ему Евангелие. Потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил небеса, и Ты сошел на эту землю, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы всякий верующий в Тебя, он имел жизнь вечную. Мы сегодня, Боже, призываем это переживание, сострадание, Боже, сопереживание людям вокруг нас. Мы просим, Господь, дай наше сердце действительно эту боль по людям неспасенным. Дай наше сердце такое же переживание, как было у апостола Павла, чтобы мы могли сказать, я должен моим соседям, я должен моим сотрудникам по работе, я должен моим родным, я должен этому бомжу на улице, я должен этому наркоману и этому алкоголику. Боже, благослови нас этим временем, благослови нас этим переживанием, благослови нас этим состраданием. Я, Боже, молюсь сегодня о каждом моем брате, о каждой моей сестре. И я благословляю, чтобы это бремя, сопереживание тем людям, которых ты сегодня вкладываешь в их сердца, чтобы это бремя, оно не было похищено суетой, заботами, какими-то нашими домашними хлопотами или какими-то огородами или дачами. Боже, благослови нас действительно видеть, что никто не спасется, если не будет проповедующего. Никому не будет открыто, что он нуждается в Боге, если ему не расскажут, что Бог может помочь его нужде. Никто не получит освобождение, если ему не показать, что есть выход, и этот выход в Иисусе Христе, этот выход через реабилитацию, этот выход через покаяние, этот выход через молитву, через поиск Бога в своей жизни. Боже, благослови нас быть этими посланниками, как Ты говоришь, вы посланники от имени Христова. И, Боже, благослови нас говорить всем людям, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом, Господь. Пускай это бремя и переживание будет в моем сердце сегодня. Я прошу Тебя, Господь Иисус, дай мне задавать этот вопрос, кто в моем сердце сегодня? И пускай в моем сердце будет как можно больше людей, и дай мне увидеть спасение этих людей, дай мне увидеть, как они меняются, Боже, по Твоей милости, по Твоей благодати, Господь. Мы благословляем Тебя, благословляем наших домашних, благословляем наших соседей, благословляем наших сотрудников, благословляем тех людей, кто рядом с нами сегодня, благословляем их покаянием и богоисканием. И дай нам увидеть того человека, которого Ты хочешь, чтобы мы пригласили на следующее служение. Дай нам молиться за него, дай нам свидетельствовать ему и положи его в наше сердце, дай нам время переживания о нем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.